Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Это каждый раз выглядит довольно удивительно, но в ноябре у меня, во всяком случае, чувствуется такое уже увядание года. И, знаете, глаз сам по себе, среди прочих материалов, пытается выделять какие-то моменты, которые могут претендовать на звание самых интересных вещей. Ну, в данном случае 2019-го. Ну, то есть, понимаете, да, хочется уже как-то начать подбивать какой-то итог. И за всеми событиями, которые происходили в 2019 году, волей-неволей разыскиваешь сегодня, ну, вот что-то новое и совершенно неожиданное. Ну, благо, что до конца 2019-го есть еще достаточно времени, хотя какие-то итоги научные в конце года, может быть, мы и подведем. Ну, а это «Объект-22», я Евгений Стаховский, наша такая очередная с вами встреча, и сегодня, в общем, сами прекрасно понимаете, к чему я веду, к некоторым новостям из научного мира, о которых говорили там средства массовой информации, в общем, всякая информация, всякие новости, которые появлялись на уже ушедшей неделе, а было кое-что интересное. Не могу сказать, что прям неделя блистала, и что было такое огромное количество новостей, что, знаете, хочется их вместить в одну программу, а не получается. Нет, не сказал бы. Но вот то, что появилось, на мой взгляд, довольно-таки любопытно. И также давайте по некоторым новостям сегодня пробежимся для того, чтобы узнать, что вообще в мире происходит, а в том числе и за его пределами. Говоря о вот этом запределье, я, конечно, имею в виду всевозможные космические дела, а были интересные штучки, и касающиеся безжизненных моментов, и касающиеся жизненных моментов. Но вот если начинать с космических новостей, то, наверное, самое интересное, я так, знаете, сразу с этого начну, не самое интересное вообще, а самое интересное, на мой взгляд, из космической такой программы, была информация о том, как ученые рассказали, почему у Венеры нет ни одного спутника. Ну, вы знаете приблизительно, как устроена Солнечная система. И, в общем, почти все там планеты, по крайней мере, основные, имеют спутники. Какие-то больше, какие-то меньше. У Земли вот всего один. Ну, и того достаточно. Но каждый раз, знаете, хочется помечтать и подумать о том, что было бы, если бы у Земли был не один спутник, например, а несколько. И как бы это выглядело на небе. Так вот, ученые рассказали, почему у Венеры нет ни одного спутника. И пришли к выводу, что вообще-то спутники у Венеры были. Но Венера лишилась спутника более 4 миллиардов лет назад. И есть одно объяснение, основанное на расчетах группы ученых из Naval Observatory. Результаты их численного моделирования орбитальной динамики Венеры и Меркурия показали, что довольно высока вероятность того, что Меркурий был спутником Венеры и вырвался от ее гравитационных объятий при возрасте, ну, где-то приблизительно 500 миллионов лет, то есть с момента формирования Солнечной системы. Самое забавное в этом, что исследователи прибегли к этому численному моделированию как раз для того, чтобы доказать, что гипотеза о том, что Меркурий был спутником Венеры, а такая гипотеза существовала, так вот они решили доказать, что эта гипотеза несостоятельна, а результат оказался совершенно противоположным. Кроме того, уход Меркурия от Венеры именно во внутреннюю орбиту к Солнцу, потому что был вариант и во внешнюю область, хорошо объясняет большие отклонения орбиты Меркурия, резонансный характер вращения Меркурия вокруг Солнца и малые вращательные моменты и Меркурия, и Венеры. И этим же возможно и объяснить и обратное вращение Венеры вокруг своей оси. Мы знаем, да, что она вертится как-то совершенно не по-человечески. Этим же объясняют и разогрев поверхности планеты и возникновение довольно плотной атмосферы. Таким образом, вполне вероятно, что Венера и ее когда-тошний спутник Меркурий разошлись на самой ранней стадии совместной жизни. И вот уже более 4 миллиардов лет последствия их развода, ну, тем или иным образом продолжают проявлять себя. Мне кажется, это довольно любопытно. Телескоп Хаббл вновь порадовал нас некоторыми открытиями. Телескоп этот сделал удивительнейший снимок галактики на расстоянии в 230 миллионов световых лет. Хаббл смог заснять NGC 1706. Это спиральная галактика, которая, как я сказал, от нас находится приблизительно в 230 миллионах световых лет в созвездии Золотой Рыбы. В этом сообщает сайт NASA. И, как отмечается в этом материале на сайте NASA, галактики могут казаться вообще довольно одинокими объектами, однако в сущности многие из них живут по соседству с другими, входя в группы, включающие до 50 гравитационно связанных между собой галактик. И вот недавно космический телескоп Хаббл получил изображение спиральной галактики NGC 1706, она как раз является хорошим примером такой галактики, входящей в галактическую группу. Примерно половина известных нам галактик вообще принадлежит какой-либо группе, в том числе и наша галактика, Млечный Путь. Она входит в местную группу, куда включают также галактики Андромеды, Большое и Малое Магеллановые облака и галактику Треугольника. Ну и вообще считается, что группы являются самым небольшим из скоплений галактик, так называемым скоплением галактик первого ряда. Далее по величине идут кластеры. Они включают сотни тысяч галактик, а затем уже суперкластеры, включающие в себя уже множество кластеров. Но, в общем, фоточка этой галактики у нас есть. Я, к сожалению, не могу вам ее показать, но если у вас будет возможность, в общем, можете пойти посмотреть, как это выглядит в интернете. Еще расскажу. NGC 1706. Ну и вот мы начали сегодня с такой планетарной темы, о том, что Меркурий мог быть когда-то спутником Венеры. Я сказал, что мы, в общем, приблизительно имеем представление о том, что творится в нашей Солнечной системе. И, знаете, периодически ведь приходит информация, и, в общем, астрономы-то давно занимаются, там, умные ученые люди. Конечно, довольно давно уже не считают, что у нас всего 8, ну или бог с ним, с Плутоном 9 планет в Солнечной системе, потому что открыта какая-то куча всевозможных небесных тел. И вы знаете, что существуют так называемые карликовые планеты Солнечной системы. И вот астрономы впервые смогли наблюдать астероид Гигею с большим разрешением. И это позволило им точно определить его форму. Форма этого астероида оказалась сферической, что позволяет причислить, то есть вывести Гигею из разряда астероидов и причислить ее к карликовым планетам. Вообще, астероид Гигеи четвертый по размерам в главном астероидном поясе. Он уступает лишь Церере, Вести и Палладе. Открыт он 150 лет тому назад, но был, конечно, недостаточно хорошо изучен из-за своей темной поверхности и достаточно большого удаления от Солнца. Астрономы Южной Европейской обсерватории, используя одно из наиболее мощных в мире устройств для построения изображений на очень большом телескопе в Паранальской обсерватории в Чили, впервые наблюдали Гигею с разрешением достаточным для того, чтобы изучать поверхность и определить форму и размеры. Вообще вот этот прибор, о котором я сказал, предназначен для получения изображений далеких экзопланет и обладает уникальными возможностями. Так вот, исследователи установили, что Гигея, как я уже сказал, может быть причислена к классу карликовых планет, которые должны. Ну, то есть, что нужно для того, чтобы быть причисленным к карликовым планетам? Они должны быть сферической формы, должны иметь массу, достаточную для того, чтобы под воздействием собственной гравитации принять приблизительную форму шара. Остальным требованиям Гигея тоже удовлетворяет. Она обращается вокруг Солнца. Она не является спутником какой-либо другой планеты. И в отличие от истинных планет, ну вот наших обычных, да, она не расчистила окрестностей своей орбиты. Вообще, стоит, наверное, напомнить, что на сегодня к семейству карликовых планет, введенному Международным астрономическим союзом еще в 2006 году, относятся 5 небесных тел. Это бывший астероид номер 1 Церера и так называемые транснептуновые объекты, ну, то есть объекты, расположенные дальше Нептуна. Это бывшая планета Плутон, это Ирида, Маки-Маки и Хаумея. Впрочем, вот на звание карликовых планет претендуют еще несколько десятков подобных объектов, но ученые, в общем, как-то не торопятся для того, чтобы окончательно с ними разобраться, так что нам, видимо, предстоят еще какие-то открытие. Радиус Гигеи довольно небольшой, 434 километра. Плотность почти как у Плутона, хотя Плутон имеет диаметр около 2400 километров, а Церера, например, 950 километров. Новый период вращения астероида 13,8 часа, что в два раза меньше принятого ранее. Ну и вообще Гигея – главный объект одного из самых больших семейств астероидов, который насчитывает около 7000 членов, произошедших из одного и того же родительского тела. Как показывает компьютерное моделирование, возникло оно в результате лобового столкновения Гигеи с другим крупным астероидом диаметром от 75 до 150 километров. Столкновение это произошло, видимо, порядка 2 миллиардов лет назад. Удар полностью разрушил исходное тело, и когда обломки вновь стали объединяться, они и образовали нынешнюю сферическую Гигею и тысячи сопровождающих ее мелких астероидов. Такое столкновение двух крупных тел в поясе астероидов за последние там, 3-4 миллиарда лет вообще уникально. С какой легкостью произносится эта фраза за последние 3-4 миллиарда лет. Ну, действительно, сущие пустяки. Вообще, астрономы ожидали, что эта катастрофа должна была оставить глубокий и заметный след на поверхности Гигеи, но, к всеобщему удивлению, наблюдения не выявили на поверхности Гигеи большого ударного кратера, как, например, на Весте. Исследователи наблюдали 95% поверхности астероида, но обнаружили лишь два небольших кратера, которые слишком малы для подобного удара.
Стаховский лайф на маяке.
Спустимся, пожалуй, с небес на землю в продолжение такого легкого обзора новостей из мира науки, которые появились на прошлой неделе. Хотя, в общем, знаете, если попытаться совместить эти два понятия, я не могу не сказать, например, вот о чем. Был довольно интересный материал, который мне попался. Мы же бесконечно говорим о том, да, о жизни на других планетах, о том, что там происходит. И довольно часто в этом смысле, когда появляются там те или иные сообщения, мы говорим о том, что вот там где-то как-то надо, чтобы появилась вода, и как только ученые где-то там что-то где-то как-то обнаружили воду, мы сразу начинаем думать о том, что, значит, наверняка там может или зародиться жизнь, или когда-то она там была, или бог знает, что еще происходит. Так вот, мне попался материал, такое новое исследование, которое опровергает вот эту устоявшуюся теорию об обитаемости планет. Я не знаю, то есть это теория, все равно это новое исследование, насколько я понимаю, это не стопроцентная информация, но и такой легкий поворот в сторону, легкий шаг в сторону. Было проведено исследование геотермальных источников в эфиопской впадине Данакиль, и это исследование показало, что вообще наличие воды не является доказательством жизни на других планетах. Ученые провели эксперимент и не обнаружили наличие каких-либо экстремофилов, ну, то есть существ, выживающих в самых экстремальных условиях, в озерах с гиперкислотной и гиперсоленой водой. То есть этот факт доказывает, что одного лишь наличия воды недостаточно для появления условий, благоприятных для развития жизни. По словам ученых, даже наличие биоморфов или наноразмерных зерен кремнезема, напоминающих маленькие клетки, не является доказательством того, что на той или иной планете могла развиться жизнь. Но это совсем не значит, что экзобиологам следует отказаться от своих попыток найти жизнь за пределами Земли. Исследователи, которые поделились этими материалами, предполагают или предлагают, точнее говоря, чтобы ученые и ученые настоящего, и ученые будущего проводили больше предварительных проверок, обнаруживая потенциально обитаемые планеты. Ну и вообще, это же бесконечная, опять же, почва для пересудов о том, что инопланетные формы жизни, ну, если они там где-то хоть как-то существуют, могут развиваться в условиях, которые являются смертельными для землян. То есть мы с ними можем пребывать в совершенно каких-то разных условиях. Эта информация пересекается, ну вот теперь уж совсем земными другими материалами. В журнале «Науки и жизнь» была интересная статья о том, что на планете Земля, на нашей с вами планете, есть как минимум два места, где вообще никто не живет. Речь не о каких-то необитаемых островах, то есть речь не о местах, где не живет человек, речь о местах, где действительно не живет вообще никто, то есть вообще ничто. Значит, что пишет издание? Ну, во-первых, оно намекает о том, что, конечно, мы привыкли, что жизнь пробьется куда угодно, хотя бы в виде бактерий или там архей, и среди них есть те, которые живут, например, в очень кислой или в очень щелочной среде, те, которые выживают при большой концентрации соли или при очень высокой температуре. И нас уже не удивляет изобилие подземной биосферы. Но при этом на Земле действительно есть места, где не живет никто. Ни археи, ни бактерии, ни тем более растения с животными. Одно из таких мест – озера Восточно-Африканской рифтовой долины, располагающиеся на территории вот той самой Эфиопии. Вода в них чрезвычайно кислая из-за вулканических газов, которые пробиваются сквозь дно. И вода в них также очень соленая. Концентрация соли может доходить до 50%. Кроме того, вода довольно горячая из-за вулканической активности и горячих источников. И вот сочетание кислотности, соли и температуры делает некоторые из геотермальных озер полностью непригодными для жизни. Тем более непригодными, что в них особенно много солей магния, которые повреждают клеточные мембраны. Исследователи из Французского национального центра научных исследований вместе с коллегами из Испании пишут, что им не удалось найти в этих озерах никаких следов жизни, хотя, например, в водоемах по соседству, где условия были хоть немного помягче, можно было найти кое-каких архей. Другой случай безжизненной земли – ледник Шеклтона в Антарктиде. В некоторых местах там почва лишена снега и льда, и на протяжении сотен и тысяч лет выдерживает очень холодные и очень сухие антарктические ветра. Исследователи из Колорадского университета в Болдере брали образцы этой почвы и пытались вырастить какие-нибудь микроорганизмы, которые могли бы в ней жить. Кроме того, микробов пытались искать по ДНК, ну, потому что далеко не всяких микробов можно вырастить в лабораторной культуре. Кроме того, в самой почве пытались увидеть признаки обмена веществ, добавляя в нее радиоактивно меченую глюкозу, поскольку глюкозой могут питаться очень многие микробы. И будь они там, радиоактивный изотоп углерода из глюкозы появился бы в углекислом газе. И в голой земле никакой жизни обнаружить так и не удалось. Хотя, опять же, в соседних участках, где лед был, в почве жило множество бактерий и грибов. Но ученые сделали вывод, что открытая почва была слишком иссушена, чтобы там мог кто-то прижиться. Возможно, что безжизненные места на Земле не ограничиваются ледником Шеклтона и озерами Восточно-Африканской рифтовой долины. С другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что климат меняется, вулканы то засыпают, то просыпаются, микробы, как и все живые организмы, постепенно эволюционируют, так что вот эти островки безжизненности в будущем вполне могут дать приют кому-нибудь живому. И противоположный момент, самая живописная среда сегодня в каком-нибудь недалеком будущем может оказаться совершенно безжизненной.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Сегодня к некоторым событиям из мира науки, к некоторой информации, которая появилась на прошедшей неделе, в общем, мы подбиваем некоторые итоги. Ну и вот говоря уже о том, что происходит на планете Земля, такие общие условия, в общем, завязывая это как-то теперь уже и на человечество, мы вот поговорили о том, где на планете присутствуют безжизненные места, где вообще ничего не живет. Помимо всего этого, появилась довольно забавная информация. Ну, вы знаете, ученые, там, какие-то социологи, экологи, там, бог знает кто еще, все время исследуют планету и выясняют разные моменты о том, где богаче, где люди живут дольше, где меньше, где там выше, где климат благоприятнее, где хуже всего. И вот тут были названы самые опасные места для жизни на нашей планете. Климатологи Принстонского университета, это Соединенные Штаты Америки, выяснили, что подъем уровня моря из-за изменений климата затронет больше людей, нежели считалось ранее. Ученые опубликовали свои выводы в журнале Nature Communications, и в этой статье отмечается, что на густонаселенные прибрежные районы придется основной удар, ну, если вдруг будет какая-то климатическая катастрофа. Более того, порядка 200 миллионов человек, даже, наверное, больше 200 миллионов человек, может пострадать в результате высокого прилива и наводнений. Исследователями были уточнены оценки воздействия подъема уровня моря на население планеты, учитывая при этом рельеф прибрежной местности. Они воспользовались данными цифровой модели высот, так называемой модели SRTM, которая создана с борта шаттла Endeavour с помощью съемки, охватывающей площадь, где проживают 99,7% населения, то есть практически все население планеты. Правда, подчеркивается, что основным недостатком этой модели является то, что SRTM учитывает высоту различных поверхностей, в том числе там, деревьев, зданий, других построек, а не, так сказать, головы рельефа, и в результате этого может возникать средняя положительная ошибка примерно в 2 метра. Так вот, в связи с тем, что большинство климатологов сходятся на оценке, что в этом столетии средний уровень моря повысится меньше, нежели на 2 метра, то будущее воздействие приливов на густонаселенные прибрежные районы может серьезно недооцениваться. И поскольку большинство климатологов сходятся в оценке, что средний уровень моря в этом столетии повысится меньше, чем на 2 метра, то как-то, в общем, ну, все это будет не слишком хорошо для человечества. Скажем, в 20 веке, исходя из результатов многочисленных исследований, которые были получены учеными вообще со всего мира, средний уровень моря в результате изменений климата уже повысился где-то приблизительно на 11-16 сантиметров. Более того, климатические модели демонстрируют, что даже при условии резкого сокращения выбросов углерода уровень моря все равно будет повышаться, и к 2050 году мы можем получить уровень выше сегодняшнего там чуть ли не на 20 метров, что, в общем, я не очень себе представляю эти цифры, но есть вот такое предположение. И также отмечается, что к 2100 году при самом благоприятном сценарии прилив уже будет затапливать территории, на которых сейчас проживают порядка 190 миллионов человек. Это в первую очередь азиатские страны, называют Бангладеш, называют Вьетнам, называют, конечно, многочисленные островные государства. А если рост углеродных выбросов сохранится, а не уменьшится за ближайшее время, то ученые говорят не о цифре в 190 миллионов человек, а о цифре в 630 миллионов человек. И вообще уточняют, что около 1 миллиарда людей в настоящее время живут в пределах 10 метров выше уровня воды при высоком приливе и 250 миллионов в пределах 1 метра. В общем, что с этим делать, совершенно непонятно. Ну вот, оценки дали. А как с этим совсем бороться, совершенно непонятно. Но есть хорошие, например, новости. Ученые выяснили, откуда вообще произошло человечество, чтобы вы знали. Поставили практически точку в этом вопросе. И в очередной раз сказали, что все мы являемся потомками одной женщины, что у нас есть такая вот какая-то гениальная праматерь. Они вообще выяснили, откуда мы все появились. То есть нашли такую прародину всех современных людей. И по данным ученых, это современная Ботсвана. Авторы исследования проанализировали митохондриальную ДНК, ну, то есть генетическую информацию, которая передается по женской линии, проанализировали митохондриальную ДНК более чем 1200 человек из коренных племен Южной Африки. Вообще, эта ДНК часто используется для отслеживания происхождения человека, так как не смешивается с отцовской ДНК, меньше изменяется с течением времени и более четко показывает связь с дальними родственниками. И исследование показало, анатомически современные люди появились в местности к югу от реки Замбези, где некогда располагались обширные болота. Вообще считается, что человек разумный возник в Африке примерно 200 тысяч лет назад. Ученые давно установили этот факт, но вот никак не могли определить, где именно на континенте сформировалась популяция, и новая научная работа дает ответ на этот вопрос, а также подрывает распространенную теорию о том, что прародиной современных людей является все-таки Восточная Африка. Все ныне живущие представители человеческого рода имеют общую группу генов, факторов, называемую L-макрогаллогруппой. L-ветвь разделена на две подгруппы, L1.6 и L0, и вот последнюю можно найти у народов Южной Африки, и именно ее анализировали авторы исследования. И вот, подтянув за эту генетическую нить, ученые определили, что все современные люди произошли как раз от женщины, которая жила на территории современной Ботсваны 200 тысяч лет назад. Область, где она жила, сейчас называется Макгади, да, невдалеке от дельты реки Окаванго. В то время эта местность была покрыта буйной растительностью, содержала много озер, и вот ранние Homo sapiens жили на своей родине около 70 тысяч лет. Затем климат изменился, и наши предки начали мигрировать. Одна группа 130 тысяч лет назад ушла на северо-восток, другая 110 тысяч лет назад двинулась на юго-запад. Возможно, они следовали за стадами диких животных, но вот эта временная шкала противоречит ископаемым останкам, поскольку самые древние образцы анатомически современных черепов возрастом 195 тысяч лет были найдены в Эфиопии, поэтому многие антропологи считали родиной человека Восточную, а не Южную Африку. Понятно, что некоторые антропологи довольно скептически относятся к новым открытиям, но на то они и новые открытия, чтобы мы к ним как-то скептически относились. Вообще, Ботсвана, мне кажется, очень интересная страна, если пойти и как-то посмотреть открытые источники. Мы все с вами прекрасно знаем о Ботсване, поскольку это Калахари, да, мы живем на Калахари, там что-то, нет, мы живем где, на Гибралтаре, в Калахари и Сахаре. Так вот, Сахара с Гибралтаром как-то в сторону, а Калахари занимает, эта пустыня занимает значительную часть территории Ботсваны, и там множество барханов, дюн, которые имеют красноватый цвет из-за наличия железа в грунте. Это внутриконтинентальное государство, если вы не очень помните, где оно находится, то вот на юге и востоке. Оно граничит с Южной Африканской Республикой, это, наверное, самый лучший ориентир, то есть самый юг Африки, ЮАР. И вот сверху, прямо посерединке, от границы, это, собственно говоря, и есть Ботсвана. На западе и севере Ботсваны будет Намибия, на совсем севере там еще Замбия, и на северо-востоке, собственно говоря, Зимбабве. Что пишут про Ботсвану всевозможные сайты? Ну, во-первых, все утверждают... Знаете, мне понравилась вот эта история, собственно говоря, об истории Ботсваны. О том, что, во-первых, то есть почему страна называется Ботсвана, о том, что в колониальное время страна была британским протекторатом, то есть она никогда не была колонией, она была протекторатом, под названием Бечуана-Лэнд, то есть страна бечуанов, от основ Бечуана, это устаревшее название народа Тсвана, преобладающего населения страны, ну и, собственно, ленд страна. 30 сентября 1966 года Бечуана Ленд провозгласил независимость в рамках Содружества наций и сменил название на Ботсвана, то есть земля Тсвана, где Тсвана – это этноним, то есть население, как я уже сказал, а Бо – это префикс класса предметов. А в Ботсвану, конечно, очень любят ездить туристы, потому что там какие-то уникальные природные условия, и флора, и фауна совершенно потрясающие. Хотя там есть и редколесье, и парковые саванны, но там распространены акации, баобабы, камефора, хлебное дерево, представлены галерейные леса. Но наиболее интересен животный мир, который богат и разнообразен. Скажем, в Ботсване находится крупнейшая популяция слонов в мире. Кроме того, там, конечно, живут львы, леопарды, гепарды, шакалы, гиены, зебры, буйволы, жирафы, антилопы. Каких только там нет видов. И гну, и канна, и орикс, и стенбок, и спрингбок, и дукеры. И, в общем, кого только нет. Конечно, какие-то многочисленные птицы, и страусы, и дроффы. Ящерицы отдельно, змеи отдельно, черная мамба наша любимая, или щитковая кобра. Скорпионы прекрасно себя чувствуют, ну, рыбы, безусловно. Но наиболее богат животный мир дельты Окаванго, где обитают бегемоты, антилопа ситатунга и рыжие личи, водяные козлы, африканский коршун рыболов, африканская рыбная сова, осоед, зимородки, фламинго, аисты, ибисы, несколько видов цапель, уток, блестящие черки, крокодилы. В общем, в целом в дельте реки зафиксировано 500 видов птиц, 89 рыб, 128 млекопитающих, 150 присмыкающихся и земноводных. Если уходить вообще в глубокую историю этой страны и народов там проживающих, ну, то есть народа Цвана в первую очередь, то они считают, что их главные племена произошли от народа, управлявшегося вождем Масило, который жил в середине 17 века, не так-то уж и давно. И вот один из его двух сыновей, Малопе, имел трех сыновей: Квенен, Гвато и Нгвакетсе. И от них пошли названия современных племен Ботсваны. В начале 19 века большая часть Южной Африки подверглась экспансии со стороны Зулу во главе с воинственным вождем Чакой и Ндебеле. Это боковая ветвь этого этноса во главе с вождем Мзиликази. В середине 19 века Ботсвана покорили коренное население бушменов и заняли принадлежащие им области к западу от Трансвала вплоть до Калахари. В 1820-м представитель лондонского миссионерского общества Роберт Моффат основал в Курумане, это уже территория современной ЮАР, первую христианскую миссию среди Цвана. В середине 19 века происходили межплеменные распри среди Цвана и конфликты с расширявшими территорию своих владений трекерами-африканерами. И лишь наиболее многочисленные племена Цвана, такие, например, как Нгвато, во главе с вождем Секгома, могли оказывать сопротивление африканерам. Тем временем другой английский миссионер, Давид Ливингстон, основал миссию среди племени Квена и сумел обратить многих из них в христианство. В 1872-м во главе крупнейшего цванского племени Нгвато встал прошедший в 1862-м обряд крещения сын Секгомы Кхама III, и во время своего длительного правления он успешно оборонялся от Ндебеле и осуществил различные реформы в своих владениях. Долго можно, конечно, говорить о Ботсване. Ну, вот, например, интересно, что приблизительно 70% населения страны христиане. Многие, правда, исповедуют местные религии. Ну и говоря о Ботсване, обычно говорят о не очень хорошем здравоохранении, о медицинском положении, в частности, заболеванием СПИДом. Говорят, что каждый четвертый в этой стране подвержен этому заболеванию, то есть 25% населения. Так что, если отправитесь в Ботсвану, как-то остерегайтесь невоздержанных сексуальных связей.
Стаховский лайф на маяке.
Надо как-то на сегодня уже закругляться и под занавес, в общем, как обычно, знаете, то, что в профессиональной среде называется бантиками, такие довольно забавные новости, в общем, небольшие заметки, на которые я тоже обратил внимание. Я бы не сказал, что они прямо уж прям, ну, совсем из научного мира, но это довольно забавная информация, которая, в общем, ни к чему нас не обязывает. Во-первых, ученые в очередной раз выяснили, что заставляет нас верить в потусторонние силы. И почему мы вообще склонны верить, например, в зло и высшие силы, там, в дьявола, в Бога и так далее. Специалисты проанализировали разные исторические периоды, когда жизням людей угрожало множество болезней, например, эпидемии чумы, тифа, других смертельных заболеваний. В те времена активно все это дело списывали на проделки дьявола, поскольку по-другому объяснить происходящее люди не могли. Риск заболеть был высоким, многие думали, что их здоровье зависит как раз от неких потусторонних сил, поэтому люди, конечно, задабривали, мы пытались как-то задабривать богов и остерегаться дьявола и всех его приспешников. А кроме того, ученые провели эксперимент с 3100 студентами из 28 стран, и результаты показали, что вера в потусторонние сильнее у жителей более бедных и менее развитых стран. И эксперты в итоге отметили, что, несмотря на результаты, вера в защиту извне на психологическом уровне действительно способна снизить риск заболеть. Но это уже, знаете, такой эффект плацебо. В некотором роде его эффект нам тоже всем понятен. Ну и, наконец-то, пришла новость, совершенно потрясающая своей информативностью. Ученые, наконец-то, дали ответ на вопрос, в чем смысл жизни, чтобы мы с вами больше над этим вопросом не мучились. И вот ученые установили 4 главных цели, которыми в своей жизни руководствуется человек. О работе специалистов из университета Вайоминга говорится в статье, опубликованной в издании Journal of Personality and Social Psychology. Эксперты провели лексический анализ слов, которые люди используют при описании своего поведения, и в результате был составлен перечень из 140 тысяч существительных, которые применяются, например, носителями английского языка при описании мотивов своих поступков. Затем ученые ограничили выборку 1060 понятиями, которые можно было охарактеризовать как человеческие цели. После этого была проведена серия из 7 исследований, включающих опросы сотен людей по поводу их приверженности достижению этих целей. И в итоге ученые выделили 4 основных понятия. Известность, инклюзивность, избегание негатива и приверженность традициям. Понятие «известность», по словам специалистов, охватывает цели, варьирующиеся от власти и зарабатывания денег до совершенства и славы. Под инклюзивностью понимается отстаивание непредвзятого отношения ко всем людям и мнениям. Но избегание негатива понятно, стремление не допустить любых негативных последствий своих действий, там, разногласий, конфликтных ситуаций, социальной изоляции, в общем, чего только не. Ну и приверженность традициям, без них что-то как-то вообще никуда. Это, как известно, установка на поддержание исконных институтов своей культуры, в том числе там, религию, семью, нацию и так далее, и так далее. Вот 4 основные момента, которые оказались крайне важны для каждого человека и являются нашими главными целями, и в итоге определяют смысл нашей с вами жизни. Хотите спорить, давайте спорить. Источники, как всегда, известны. Я, пожалуй, на этом остановлюсь. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.